Понедельник, 8 мая, у микрофона Никита Василенко, и на своем месте программа «Атака с флангов» на YouTube-канале «Живой дождь» и в эфире приложения «Эхо». И, как всегда, с одного фланга заходит политико-журналист Максим Шевченко. Максим Леонардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А с другого врывается журналистка-феминистка Лиза Лазерсон. Лиза, приветствую, добрый день.
Привет-привет. Живой гвоздь все-таки пока, а не дождь.
Я сказал «дождь»?
Живой дождь.
Да. Что ж, вот он, дурманящий европейский воздух, что творит с нашим сознанием.
Channel.
Да.
Нет, это просто из цикла «Рок-н-ролл мертв», а мы еще нет. Это отсюда. Из этой же оперы.
Ну, к этому, может быть, мы еще вернемся, но давайте перейдем к текущим новостям. И, как всегда, прошедшая неделя была ими насыщена. И, знаете, вот я обратил внимание, к большому сожалению, новости о бомбардировках приграничных населенных пунктов в России стали нормой. Но вот на прошлой неделе было два сюжета, две новости, которые вызвали большой резонанс. Это дроны, прилетевшие в Сенатский дворец Кремля, и покушение на Захара Прилепина. И тут мы много будем обсуждать, я уверен, разных детали этих историй. Но прежде всего хотелось бы спросить вас, уважаемые коллеги, а как вам кажется, насколько велика вероятность того, что и такие сюжеты в итоге станут нормой и станут неким таким информационным шумом? Лиза, как ты считаешь?
Ну, про информационный шум я не знаю. Мне кажется, никогда такие истории информационным шумом не станут, но мы, конечно, к ним привыкаем. Это факт. Что касается теракта, покушения на Захара Прилепина, мне кажется, что теперь зато нам всем понятно, что есть некая система. И понятно в случае с дочкой, которую специально дождались, чтобы он высадил, что не хотелось повторения истории с Дашей Дугиной, поэтому подставить так второй раз они не могли. И, в общем-то, сделали все, как на их взгляд, да, это выглядело более точно. Но это дает нам основание полагать, что теракт, при котором погибла Дарья Дугина, был, конечно, имел целью не Дарью Дугину, потому что мало кто ее вообще тогда знал на тот момент, она, конечно, не являлась для украинцев никакой законной целью, а самого Дугина, потому что Витя прям не...
А Дугин что, являлся, что ли, законной целью?
Ну, Дугин был таким очевидным и ярым разжигателем войны, он был...
И что, это законная цель? То есть писатель и философ, который пишет, это законная цель?
Я не хочу говорить...
Законная... Вы употребили словосочетание «законная цель».
Ваш же
за язык никто не тянул.
Взять на себя логику террориста. Можно я не буду? Я считаю, что действительно...
Вы вот сами эти... это употребили, Дугин... это словосочетание.
Да, ну, из их точки зрения, я не хочу ее оправдывать.
То есть писатель, философ, мыслитель – это законная цель, получается.
Максим, я не хочу, можно я не буду это комментировать, потому что это просто, ну, вы меня... Ну,
тогда выбирайте выражение.
Просто. Я считаю, что исходя из логики террористов, конечно, они намеревались ударить в самых ярых пропагандистов войны. Извините, Владлен Татарский, который на приеме говорил убивать, резать, или Захар Прилепин, который является таким лицом вообще, да, военных действий, или Александр Дугин, они, конечно, на мой взгляд, являются теми самыми тремя примерами вот людей, на которых должны были совершиться, по мнению, опять же, террористов, теракты. Я теракты не одобряю, мне совершенно непонятна радость какая-то, да, которую сейчас, кстати, пропагандисты отмечают, что есть в оппозиционных кругах радость или какое-то такое... как это сказать, вот ироничное посмеивание там, над жертвами терактов. Я считаю, что это, конечно, не надо ни до чего уровня опускаться. Но вместе с тем, вы знаете, вот я как человек, который воспитан вообще был на терактах 90-х, на Чечне, на том, что нас всегда терактами пугали, потом переехал в Москву, были теракты в метро. И, конечно, для меня теракт – это нечто жуткое, нечто, что не должно вообще обсуждаться и одобряться, и поддерживаться. Но, вы понимаете, когда нам говорят на пропагандисты, смотрите, оппозиционеры радуются терактам, то не нужно забывать, что их же логика разбивается спустя там несколько минут, когда выходит Дмитрий Медведев и говорит про этого молодого человека, который быстренько нашелся, да, и который признался уже в покушении на Захара Прилепина, что он не доживет до своего этого срока пожизненного, потому что его убьют, такие не доживают, в общем-то, не то чтобы ему начал угрожать, но намекнул на то, что такие люди заслуживают убийства. Так вот, если мы принимаем эту гуманистическую позицию, что люди не должны умирать, какими бы они ни были, то мы должны в этом идти до конца, поэтому, конечно, никакого оправдания терроризма быть не может. Не надо брать эту логику, что вот есть враги, и их убивать можно. Вы простите, я вот специально так буду говорить очень такими простыми терминами, потому что людям это непонятно. Вот из даже моего фейсбучного пузыря оказывается, что людям это непонятно, что там радоваться покушениям, смертям как бы не нужно, потому что ты не хочешь, ты не хочешь повторять то, что делает в отношении тебя и там твоего пузыря пропаганда. Вот поэтому никакого, конечно, никакой веры вот этим попыткам опять свести всю эту дискуссию к ужасным украинцам, которые устраивают теракты, нельзя, просто потому что на этом же фоне, я даже не хочу говорить там про умы и так далее, на этом же фоне пропагандист Антон Красовский обещает топить детей, ну и всякие другие высказывания, которые, на мой взгляд, конечно, не...
Один из руководителей Украины обещает убивать русских по всему миру, где только их встретят.
Это, по-моему, это Кирилл Буданов, глава разведки, сказал.
Да, глава ГУР. Так это вот как вы называете? Значит, украинцы, не украинцы? Какая разница в данном случае?
Нет, какой разницы искать никакой нет, конечно. Я этого высказывания вообще не слышала. И, ну, это,
по-моему, Кирилл Буданов сказал, что мы будем убивать русских, где только их встретим.
Максим, ну это не выдерживает никакой критики. Давайте согласимся, что мы здесь имеем одинаковую позицию. Но когда мне с телевидения люди, которые вообще-то тиражируют свое мнение миллионам обычных россиян, говорят, что... Значит, шутки ироничные, которые мы с вами, по-моему, обсуждали, про то, как девушка может самоподорваться, ха-ха-ха, на газовой колонке, на которой она сушит волосы, потому что у нее нет электричества, да, помните, когда были те самые удары по инфраструктуре, вот это все, конечно, никак не может быть совмещено с таким жестким осуждением терроризма, который у нас есть сейчас, ну, который постулируется в нашей пропагандистской прессе, и хочется, чтобы все были в этом смысле чуть более последовательно. Вот, это про атаку на Кремль потом...
Давайте, да, про атаку на Кремль потом. И я вот еще сходу, прежде чем передать слово Максиму, хотел уточнить еще один вопрос. В Фейсбуке возникла дискуссия, что... Это, опять же, я ретранслирую с Фейсбука, это не моя позиция, что если бы это не случилось на территории России, а случилось бы на фронтовой линии, то не было бы приковано такого внимания к покушению на Прилепина. И, скажем так, это бы воспринималось как просто часть боевых действий. Действительно, согласны ли вы с этим мнением? Вот, Лиза, если хочешь, добавь или передадим слово Максиму?
Давай Максим сначала выскажется, и да, потом передашь мне.
В смысле, для меня в покушении на Прилепина есть только один вопрос. Каким образом в Нижегородской области, в деревне, можно достать противотанковые мины, две, заложить их так, чтобы знать маршрут проезда машины Прилепина, контролировать этот проезд, дождаться, пока его дочка выйдет из машины, а потом взорвать машину так, что это выглядит на фотографиях и на видео достаточно странно. Противотанковые мины, как нам сказали, это 4,5 килограмма взрывчатки, как правило, от которой машина вообще улетает куда-то там, неизвестно куда. Поэтому у меня вопрос. У нас в России 12% трудоспособного населения – это силовики. МВД, ФСБ, армия, МЧС, Следственный комитет, прокуратура – и разные еще частные охранные предприятия. 12% трудоспособного населения заняты вопросами безопасности. И при этом в Нижегородской области, в центре так называемого Хартленда, как процитировал недавно Макиндера глава Совета безопасности Николай Патрушев, какой-то хмырь может достать две противотанковые мины, заложить их якобы на вычислить маршрут следования, контролировать движение этого Прилепина и потом подорвать. Так аккуратно противотанковая мина взрывается, что как бы, значит, Захар сказал, что он сам был за рулем, а пассажир, значит, рядом сидел, значит, он погиб. Это очень странное, честно говоря, событие, очень странное явление, поэтому мне, безусловно, очень жалко погибшего водителя. Наверняка был очень такой хороший парень, интересный, яркий, донецкий. Безусловно, желаю Захару выздоровления всяческого, но вопросов в этом теракте остается в миллион раз больше, чем ответов. мгновенно найденный исполнитель, который якобы там по лесу прятался. А откуда он знал, что Прилепин там поедет? Кто ему сообщил маршрут? Значит, там целая сеть, что ли, получается, была тех, кто готовил этот теракт. Это деревня, в которой Захар ездил. Значит, надо было понять, что он туда едет, кто-то дал сигнал, что Прилепин едет туда, заложить маршрут так, чтобы мина еще, значит, стояла таким образом, как говорится, чтобы по ней еще проехала эта Ауди. Еще раз говорю, от противотанковой мины Хаммер взлетает просто как пушинка. А тут у Ауди двигатель куда-то снесло, этот двигатель мы не видим. На фотографиях непонятно где, там переднюю часть оторвало просто. Очень странный взрыв и очень странные вообще обстоятельства всего этого дела.
Максим Леонидович, можно я вас уточню?
Поэтому я тут не говорю прифронтовая, не профронтовая. Да.
А не может ли быть универсальным ответом на половину ваших вопросов слово «коррупция»? То, что система настолько коррумпирована, что они, ну, знаете, пропускают, закрывают глаза и готовы идти,
навстречу? Нет, я не знаю, кого пропускают. Я не знаю, как можно достать две противотанковые мины. Где этот человек? Если он их пронес с территории Украины, тогда это вопрос, как говорится, к ФСБ, к погранслужбе и так далее. Если он их купил на территории России, тогда это вопрос к военной контрразведке. Потому что я не слышал, что противотанковые мины продавались в магазинах, понимаете? Я вообще не знаю, где можно достать две противотанковые мины человеку, который неизвестно откуда прибыл и по лесам шастает, и там хорохорится по этим лесам. Поэтому у меня в этом теракте, у всей пропаганды сразу есть один ответ. А у меня одни вопросы в связи с покушением на Захара Прилепина. Слава богу, что он остался жив. То есть настолько контролировали его продвижение, что достались... Я не верю тогда, что это сделал один человек. Я даже не верю, что это сделало два человека. То есть минимум кто-то должен был контролировать его движение, должен был фиксировать то, что дочка вышла из машины, должен был дать сигнал подрывнику, машина едет. Подрывник должен был четко совершенно выйти, значит, на эту позицию. Поверить, что это сделал один человек или даже два человека, просто невозможно. Поэтому будем ждать дальнейших, как бы, сказок и рассказов, которые нам будут вещать. Так же, как про Дарью Дугину, нам тоже рассказывают сказки, что это сделала какая-то баба из Азова, которая потом спокойно уехала через эстонскую или какую-то там латвийскую границу и так далее. И верится в это вообще с трудом, буду откровенен.
А можно я от себя вопрос Максиму, Никита, если позволишь? Максим, а вот по сравнению с другим...
Любые вопросы, пожалуйста.
По сравнению с другим терактом, этот более странный или нет? Или ко всем...
С другим это каким? С другим это каким?
По отношению к Дарье Дугиной и...
Татарский, наверное.
Этот теракт очень напоминает то, как убили Дашу Дугину. Очень напоминает. То есть, опять-таки, значит, машина, взрывное устройство... Значит, яркое лицо, опять даже присутствует отец и дочь, в каком-то смысле параллели есть. И только что, вот, слава богу, ну, погиб водитель, очень жалко, говорю его, замечательный парень, наверное, был. Но тут есть какая странность. Вот, допустим, Audi Q7. Вы не поленитесь, просто загляните в машину. У Audi Q7 под нее мину там особо так некуда поставить. Но если мина была на дороге, значит, под капот мину поставить почти невозможно, там пластик. Там просто не на что ее поставить, разве что поставить на крепление колеса. Но тогда это только идиот может не заметить, что вам поставили 4,5-килограммовую магнитную мину, понимаете, туда. Если она была на дороге, еще раз говорю, это настолько сложная операция, даже в зоне боевых действий под танк подложить мину, это непросто. А под машину, которая еще едет, в общем... Ну, в общем, совсем по другой траектории, а не как танк. Поэтому, честно говоря, вот очень много вопросов. Я не исключаю совершенно, что это сделали, могли украинские спецслужбы сделать. Потому что выгодополучатели политические, вот они в первую очередь, потому что не потому, что Прилепин или Дугин являются какими-то там разжигателями. Это, пожалуйста, Лиза... Вы оставьте. Это люди со своими взглядами, убеждениями, которые имеют право на эти убеждения. Если так каждого убивать, кто там что-то высказал не то, то мир бы покрылся просто горами трупов, потому что все журналисты, все публицисты, все философы чего-нибудь такое высказывают, что кому-нибудь да не нравится. кого-нибудь, да кто-нибудь да назовет каким-нибудь разжигателем или еще кем-то. Но, безусловно, в информационном пространстве не работает же с реальностью, работает с образами. И эти образы Дугин, Прилепин и Татарский, они продавались украинской аудитории как такие ключевые, главные. Поэтому я лично допускаю, что это могла сделать украинские спецслужбы, потому что им надо было перед своей аудиторией отчитаться в таких громких событиях. Если грохнуть какого-то полковника или генерала, кто там знает, что это за генерал, за полковник? А тут как бы все видят там видео, Прилепин вот там выступает по телевидению, его там все смотрят, там Дугин, понимаете, там Владлен Татарский, тоже блогер известный. То есть такие знаковые, как бы резонансные, чистые теракты, чистые теракты. Я, конечно, полагаю, что никакие, что это абсолютно никакие незаконные цели. И это абсурдная идея, что философ Александр Дугин, человек, который занимается философией, который, может, высказывал мысли, которые кому-то не нравятся, понимаете, ей является законной целью. Таким образом, получается, что все журналисты, которые поддерживают действия Израиля против палестинцев, ей являются, а их десятки, если не сотни, законными целями для палестинцев, что ли? Нет, это дикая мысль, которую я не могу разделять совершенно, извините, конечно.
Я ее не разделяю, если что, я для товарища майора говорю. Я озвучиваю то, как для меня, вы сказали, отец и дочь, симметричная ситуация, для меня это тоже складывается в такую картину, что вот...
Ну, вот это вот странный момент.
Да, вот это вот. Конечно, Дарья Дугина в этом смысле из этой троицы, когда два теракта, это одно дело, когда их три, простите, но это нам уже говорит о некой...
Слушайте, не называйте их пропагандистами, эти люди не пропагандисты, эти люди, я знал Дашу Дугину, она никакой не пропагандист, она девочка с убеждениями, пропагандист это те, кто не имеет убеждений и работают за деньги.
Я даже Дугину сюда...
Вот Антон Красовский, вот Антон Красовский пропагандист. Mm-hmm. А Дугин или Прилепин, это не пропагандисты, это люди со взглядами. Я не знал Владлена Татарского, думал, у него тоже были убеждения.
Воодушевленный нацист. Прекрасно.
Это ваши оценки. Кто нацист воодушевленный?
Ну, Александр Дугин.
Кто воодушевленный? С какой стати вы оскорбляете Александра Гельевича Дугина, называя его нацистом? Читали Дугина, что ли? Читали, может, его «Ноумахию», может, вы читали его работы по Хайдеггеру, может, вы читали его «В поисках черного логоса», может, вы читали его «Изложение геополитики».
При этом геополитика...
С какой стати он нацист? Почему вы называете его нацистом, Лиза? Что вы себе позволяете вообще?
Этим взглядом соответствуют его некоторые высказывания, многие из которых
некоторые фразы?
Уточняла. Ну да, высказывание это говорит о неком мировоззрении человека. Конечно, у него абсолютно...
То есть вы считаете, что это нацистское мировоззрение, что ли? То есть вы считаете, что у Рене Генона, которым интерпретатором и последователем которого является Александр Дугин, что Рене Генон, человек, который излагает Рене Генона, который совершенно не был нацистских взглядов, может быть нацистом? Вы вообще понимаете, что значит слово «нацист»? Нацист – это национал-социалист, который стоит на расовых позициях, который считает, что есть расы полноценные и неполноценные. Вы утверждаете, что Александр Дугин хоть раз в жизни сказал, что есть какие-то неполноценные расы, а есть расы более полноценные? Это абсурдная идея, которую я не собираюсь поддерживать.
Одно интервью и один стрим, на котором он прямым текстом это говорит.
Я хотел добавить, просто наши зрители могут сами нагуглить книгу Александра Дугина «Конспирология» и посмотреть, что там изображено на обложке. Это такая маленькая подсказка.
Не знаю, что там изображено. Никогда в жизни Александр Гельевич Дугин не говорил, что есть расы высшие, есть расы неполноценные. Никогда в жизни этого не было. Он не писал, не говорил. Тогда не обзывайте его нацистом, пожалуйста.
Я не называю, Максим, я выражаю мнение, у нас за мнение не банят, и убивать за мнение тоже нельзя.
Слушайте, раз скажу, что многие леваки в Америке считают, вот, допустим, Хэдди Эпштайн, покойная коммунистка и, значит, еврейка, она считала, что Израиль – это нацистское государство. Но мы же не будем всерьез говорить, что Израиль – это нацистское государство. Хотя Хэдди, родители, которые погибли в Холокосте, которую я знал, считала, что это нацистское государство.
Да, многие леваки так считают,
Максим. Не надо выдавать метафору, тогда не бросайтесь словами. Нацисты – это национал-социалисты, у которых есть определенное мировоззрение, идеология, которым ничего общего не имеет Александр Гельевич Дугин.
Давайте вернемся к теме, которая ушла на второй план.
Поклонником Джентили. Он может поклонником поклонникам Мусаль? Да, пожалуйста, ради бога, сколько угодно.
Потому что у нас как-то...
Ну, просто так надоели слова геноцид, нацисты, геноцид. Все время разбрасываются словами, просто не отвечая за них совершенно.
Хорошо, крайний националист. Вас-то больше устроит крайний националист?
Это другое, да, только он не националист, он традиционалист. Дугина переводят и уважают в разных странах, в Турции, в Иране, в Китае, понимаете, его книги переводят, в арабских странах. Он не националист, он традиционалист. Это совсем иное мировоззрение, совсем иное как бы взгляд на мир. Он не считает, что какая-либо нация является плохой. Он не является никаким радикальным националистом.
Считает,
он стоит над нациями.
Хороший тоже. Тоже
он вообще, если вы читали хоть одну работу Дугина, он понятие нации не оперирует. Как раз он считает, он в четвертой политической теории, что нация – это устаревшее понятие эпохи модерна. Что надо говорить о народе, там еще о каких-то других терминах, но не о нации. Нация – это специфическое понятие как бы эпохи, которая возникла в буржуазной революции и в эпоху капитализма. Поэтому просто, вот, как говорится, когда мы какие-то слова употребляем, надо отвечать за эти слова, мне кажется.
Коллеги, у меня уже дежавю возникло, потому что каждый раз, когда мы говорим о Дугине, это превращается в прикладное дугиноведение.
Ну, просто надоело то, что человек, который потерял дочь, который был свидетелем ее смерти, который является, на мой взгляд, выдающимся современным мыслителем русским, постоянно полощет и постоянно его каким-то образом уничижают. Я считаю, что Александр Георгиевич Дугин – это гордость современной русской интеллектуальной мысли.
Давайте вернемся к темам.
Во многом с ним не согласен, перебиваю, понимаете?
По Дугину позиции понятны. Но вот
в остальном мире второсорте, у нас особая евразийская идея, но какая она особая, Дугин сформулировать не
может. Я тоже считаю, что
Максим, Лиза, если вы хотите, мы можем сделать отдельный эфир по Дугину. По Дугину и вместе подискутировать, если хотите.
Ладно, у меня был просто еще последний тоже вопрос к Максиму про безопасность, что, смотрите, уже два теракта, уже понятно, что есть такая высокая опасность для определенного круга людей, и почему такое отсутствие защиты? Вот даже хочется здесь процитировать Стаса Айкакпроста, который возмущался, как же мне теперь, вот пример пропагандиста, как же мне теперь работать на Кремль, говорит Стас Айкакпроста. Мы в медийке даже вот обсуждаем, что это просто небезопасно. Обычно говорят, что у нас журналисты подвергаются либеральной какой-то травле, каким-то там угрозам жизни. А вот, пожалуйста, пропагандисты, люди, которые за власть, они являются самыми сейчас уязвимыми людьми. Вот, в этом контексте, конечно, удивительно, действительно, мне, например, удивительно, что не было у Захара Прилепина, каждый раз это было по нарастающей. Все-таки, наверное, Александр Дугин и Дарья Дугин – это категорически менее охраняемые люди, чем даже Владлен Татарский, не говоря уже о Захаре Прилепине. Я еще помню его интервью Собчак, где, вероятно, и был этот водитель, который говорил, что он давно, там, 8 лет является его охранником. То есть человек, он с времен Донбасса ходит с охраной. Почему нельзя как-то это на государственном уровне было защитить своих этих, как вы говорите, вот там, великих писателей?
Ну, потому что кто-то, очевидно, не хотел. Я не считаю, что Захар Прилепин великий писатель. Я не говорил про великих писателей ничего. Вы за меня не выдумывайте слова, пожалуйста. Вот именно эти вопросы я и задал. Я говорю, в этом покушении на Прилепина есть много загадочных моментов, на которые нам никто не собирается давать ответ.
Про атаку, Никит, давай
вот, у нас. Вот, Лиза, я хотел как раз добавить, что наш разговор является хорошим примером иллюстрации выдачи Яндекс популярных запросов за прошлые 7 дней, что там на первом месте Пригожин, Прилепин, на третьем месте смерть Юдашкина и только на четвертом месте атаки беспилотников на Кремль. И даже в ходе нашей беседы Кремль ушел куда-то на второе место, и мы уже буквально больше 20 минут обсуждаем историю вокруг Захара Прилепина. Вот действительно, почему это событие оказалось настолько незамеченным?
Ой, тебе так показалось? Я не считаю, что оно прошло незамеченным. Первые полдня, первые вот там с утра же это все произошло, и только нам после обеда уже показали кадры, и опять же наши прекрасные телепропагандисты, журналисты, Маргарита Симоньян и компания, Соловьев, все свои эфиры, все эти утренние программы начали посвящать, собственно, атаке. И поскольку из раза в раз вот эти разговоры про красные линии, они всех уже немножко достали, потому что что, ну, как бы, окей, красной линии, а дальше что? То даже уже Маргарита Симоньян взяла самоотвод и первым делом попросила не называть какие-то очередные вот такие ситуации красными линиями, потому что ничего за этим не последует. И контексте этих красных линий пропаганда же почему, как мне кажется, в принципе, этот случай обсуждался больше, чем какие бы то ни было вообще другие. Мы начали с того, что беспилотники у нас вообще-то везде, и у нас вот приграничные города, там каждый день какие-то самовозгорания, которые вообще как-то мимо нашего радара проплывают, эти новости. Может быть, в региональных СМИ они присутствуют, но на федеральной повестке их просто нет. А это ежедневная реальность. А мне кажется, вот этот инцидент, он именно разошелся. Просто, понимаешь, каждая новость, так работает информационный поток, она забивала собой предыдущую. Извините, когда теракт у тебя совершен, конечно, это он выдача будет выше, но это совершенно не значит, что первые обсуждают меньше. В контексте того, почему, как мне кажется, наоборот, эту новость можно было обсуждать в таком ключе по телевидению везде, потому что он не попадает под категорию дискредитации вооруженных сил. Это некий инцидент в центре Москвы, который видели люди, который везде на кадре был задокументирован, и как-то дискредитацию здесь нельзя притянуть, тем более украинцы, они, естественно, открещиваются от этого беспилотника, говорят, никакой атаки нет, и это стало возможным, это такая ловушка, в которую сами попали наши медиа официальные. И вот какой ответ, да, все вот кричали все равно про какое-то нагнетание, кудахтали, какой ответ? Я вам расскажу, какой ответ. Весь центр Москвы, да даже не то чтобы центр, а все пределы третьего транспортного кольца вообще не покрываются GPS-ом, друзья мои. Вот это наш новый мир. Теперь нельзя посмотреть. Удобное было приложение в контексте моей любимой похорошевшей Москвы. Яндекс.Транспорт, где ты смотришь, когда у тебя приедет транспорт. Этого сделать нельзя. Вызвать такси в центре? Нельзя. Взять каршеринг в центре? Нельзя. Вот так мы живем несколько последних дней, потому что вместо того, чтобы как-то разрулить эту ситуацию, в которой ты, Кремль, выглядел в наиболее невыигрышном свете, вместо этого берут и обрубают целую гражданскую огромную инфраструктуру.
То да, есть бомбят Воронеж.
По этой логике можно было закрывают метро, когда в нем случился теракт, понимаешь? По этой логике, там, знаешь, как вот Телеграм закрывали, потому что там террористы. Отключим нафиг GPS вам всем, потому что у нас, чтобы беспилотники не летали. И сегодня еще попросили в регионах не запускать воздушные шары, знаешь, такие, которые у тебя на газовые горелочки поднимаются, потому что это будет затруднять, ну и вообще там фейерверки не пускать, потому что это будет затруднять деятельность ПВО. И вот ты зря говоришь про то, что на людей никак не влияют эти сообщения, мне кажется, не в Амортизация растет, примеры жизни. Шла у себя по району, меня остановила бабушка и попросила посмотреть, почему машина, АК какая-то старая была припаркована, гудит. Выгуливала женщина, пожилая собаку. Почему машина гудит? Девушка, скажите, нам нужно уже с вами вызывать полицию, потому что здесь, возможно, заложена какая-то бомба. Вот. И я развела руками и сказала, если у вас есть опасения, если вы прям будете параноидально себя чувствовать, то лучше вызовите, сказала я. Просто вот, извините, решив посмеяться, возможно, на этой несчастной женщиной, успокаивать я ее не стала, потому что такова жизнь.
Максим Леонардович, согласны вы с Лизой, что атака на Кремль увеличивает нервозность среди россиян?
Ну, я вообще считаю, что война, которая уже идет, может, кто-то не заметил, больше года, увеличивает нервозность среди россиян и украинцев. Значительно, среди украинцев несколько больше, естественно, она увеличивает россиян, эту нервозность. Но и к россиянам тоже нервозность подползла. Вот я так считаю. Я просто не знаю, что добавить еще к этому. Мне очень кажется, я как какой-то тут статист у вас в передаче, вам так хорошо вдвоем, я вам зачем нужен для этих монологов, этих разговоров так в целом? Мне до конца непонятно.
Максим Леонардович, вот не надо, не скромничайте, но ровно на этом месте предлагаю сделать небольшую...
Вы отвечаете, нервозность увеличивается, да, увеличивается. Я отвечаю на ваш вопрос.
Максим, у вас был прям стрим, расскажите вашу какую-то версию или несколько версий.
Я сам считаю, что я захочу, что я расскажу. Вопрос же не об этом. Меня спросили, увеличивается ли нервозность. Я говорю, да, нервозность увеличивается.
Ну, а я спрашиваю версии, какие у вас. Вот расскажите, это же интересно, у вас же наверняка...
Версии чего? Версии того, так. Как и что прилетело в Кремль? Ну, версии у меня... Мы сейчас или после перерыва поговорим на эту тему?
Давайте уж сейчас. Давайте не будем томить ожиданиями.
Сейчас. Ну, так как они, судя по видео, прилетели со стороны собора Василия Блаженного, то есть со стороны противоположной Украине, то значит, они либо кружились над Москвой, эти беспилотники со взрывчаткой, либо были запущены с другой стороны кем-то. Отсюда вопрос. Как и что это было? И каковы мотивы и цели были этого непонятного акта? Я считаю, что идея о том, что российской власти там нужны были такая провокация для того, чтобы ударить по Украине, эта идея просто безумная, поскольку никакие уже дополнительные события после Крымского моста или взрыва северных потоков, в которых, напомню, западная пресса обвинила людей с украинскими паспортами, не нужны. И, собственно, уже идет пуляние ракетами, там, снарядами напропалую. Поэтому каким образом эти беспилотники что-то добавляли в отношениях с Украиной, мне совершенно непонятно. Поэтому я делаю вывод, что, скорее всего, судя по тому, что потом началось, когда началось препирательство, кто виноват в том, что они прилетели, и стали друг с другом препираться ПВО, то есть Министерство обороны. Первый вариант. Если они летели над Московской областью, как такой вариант есть, обсуждают, то тогда их пропустило ПВО. ПВО виновата. А тогда виновата армия. Ставим галочку. Если же их запустили какие-то непонятные террористы и диверсанты, тогда виноваты, извиняюсь, ФСБ и ФСО. Это две конкурирующие организации. Армия и те, кто занимается безопасностью и охраной первого лица. Вот я видел после всего этого случая, если отбросить забывание пропаганды, как они друг другу отфутболивали виноватость в том, что что-то прилетело и взорвалось над куполом, значит, там, Кремлевского дворца. Для меня это являлись главным событием. Я ждал, кого же определят виноватые. Естественно, кого-то определили виноватые, нам об этом сообщать не будет никто. Я думаю, что это событие сейчас любыми способами уводит в небытие информационное, и поэтому не случайно, как вы сказали, Никита, оно на четвертом месте, да, или там на пятом.
Да, на четвертом месте, все верно.
Да, потому что сейчас разбираться, кто виноват, а кого-то же надо наказать, либо армейских, либо, извиняюсь, ФСОшных и ФСБшных. Вот давайте так, ФСО и ФСБ – это разные структуры, даже конкурирующие между собой. Скорее даже ФСО, наверное, Федеральная служба охраны виновата. Ну, я не говорю, что виновата, в общем, каким-то образом как бы должна отвечать за это. Вот для того, чтобы не отвечать и не находить крайних, сейчас предпочитают это забыть. Забыть и как бы, чтобы это все ушло куда-то в прошлое. Вот так вот, мне кажется, обстоят дела.
Звучало даже как тост. Забыть, и чтобы ушло в прошлое. В любом случае, давайте сделаем здесь паузу и вернемся совсем скоро. Напомню, это «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, я Никита Василенко. Мы скоро вернемся. Оставайтесь с нами.
Живой гвоздь на связи с вами каждый день. За его работой стоит целая команда. Помогите нам становиться лучше в эти непростые времена. Оставляйте донаты. Нам важна ваша поддержка. Мы работаем для вас.
Это значительно либористичнее, чем у либористов, либеральнее, чем у либералов, коммунистичнее, чем у коммунистов. То есть я не знаю, сколько людей выехало, но я знаю, сколько они вылезли. Вообще, это очень неприятно смотреть. Через 200 лет все будет то же самое, а через год может все поменяться. Эта цифра, на которую не сбалансировать бюджет, не удавалось, в общем, пока еще никому. В этой статье нет ничего страшного, кроме того, что это все вранье. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробнее. Каждую неделю мы будем выходить в эфир в 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону.
Продолжается, внимание, 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 продолжается наш эфир. Напомню, Атака Слангов, Лиза Лазерсон, Максим Шевченко, Никита Василенко. Поддержите нашу трансляцию лайками, поделитесь со своими друзьями и близкими и просто зайдите в магазин shop.diletant.media, где для вас много разных новинок и каких-то больших коллекций, на которые стоит обратить внимание. Сегодня я вам предлагаю обратить внимание на конкретную книгу издательства «Бомбора» за авторством Натальи Феоктистовой «Деньги России. История платежных средств от шкурок и слитков до копейка рублей» с печатью «Дилетанта» в магазине shop.diletant.media. Ну а мы продолжаем наш эфир и... Давайте не будем далеко от Кремля отходить, и завтра будет, очевидно, парад Победы, и на парад Победы приехало несколько лидеров, уже точно подтвердили свое присутствие президент Казахстана, Кыргызстана и премьер-министр Армении, ожидаются, что, возможно, с визитом прибудут президент Узбекистана и кто-то из высших руководителей Туркмении. И здесь вопрос, все говорят об изоляции России, но если вот такой вот большой десант лидеров стран СНГ, действительно уместно говорить о России в изоляции? Для чего они вообще приехали на 9 мая, когда, казалось бы, если посмотреть на какие-нибудь голосования ООН, все эти страны как минимум воздерживаются, а то иной раз могут проголосовать против России? Максим, как вы считаете?
Ну, во-первых, это ОДКБ съезжается, считаете, а ОДКБ это все-таки структура, которая подразумевает военную взаимопомощь и военную участие. Это самое существенное. Плюс к этому Средняя Азия – это сейчас ключевое направление для российского движения, выхода из ситуации войны. Мы находимся в ситуации войны, глобальной войны. Здесь вот в Украине происходит трагическая горячая фаза этой войны. Но по всему миру идет большая гибридная мировая война. Поэтому сейчас говорить о какой-то изоляции или неизоляции – это, мне кажется, совершенно абсурдно. Сейчас приехало 5 человек, а если Путин победит, поверьте, 55 приедут стран. По итогам войны, которая, я думаю, будет идти где-то до 30-го года с переменными вспышками и результатами, и завтра не закончится, безусловно, и даже послезавтра, будут чертиться новые границы государств, новые территории государств, будут устанавливаться новые принципы так называемого в огромных кавычках международного права, потому что нет никакого международного права, нет никакой кодификации поведения государств между собой, а международное право всегда диктуется и рисуется победителем в очередной мировой войне. После войны с Наполеоном оно рисовалось там участниками Венского конгресса, после Первой мировой войны там и участниками, значит, там Версальского мира, там, потом Ялты, Потсдама. Сейчас будет что-нибудь свое такое. Поэтому приехали. Ну, это надо, как говорится, в этой ситуации иметь достаточную волю и храбрость, чтобы приехать в Москву сегодня. Значит, они показывают, что верны своему союзническому долгу военному в рамках ОДКБ. Это военная организация.
Лиза?
Ты знаешь, я, мне кажется, уже год назад, когда мы с Максимом обсуждали предстоящее 9 мая, я говорила про свое общее отношение вот к параду и в особенности к условиям, когда парад, простите, победы происходит на фоне войны, не заканчивающейся, да, в любую сторону. Это, конечно, полный постмодерн. Завтра у меня, кстати, извините, прорекламирую, выйдет видео ровно на эту тему, поэтому подпишитесь, зайдите, в описании есть, чтобы проследить и не пропустить. Но я прям вот считаю, что парад такой косплей войны, который все это брецание мускулами, оружием, оно нужно, чтобы продемонстрировать, вот это можем повторить, про какое-то абстрактное будущее. Когда у тебя сегодня фронт, когда у тебя сегодня боевые действия, максимально странно проводить вот эту демонстрацию арматы. Почему она не на фронте себя показывает, а на Красной площади? Это, конечно, ну, не знаю, выглядит, по-моему, не слишком уместно. Ну и в контексте той самой армии, которая у нас должна единым фронтом, значит, защищать страну, хочется напомнить такой, наверное, главный эпизод, который, как ты говоришь, в Яндексе на первом месте, выпад Евгения Пригожина, его это видео совершенно чудовищное, страшное на фоне трупов, где он обращается к министру обороны, его письма ультимативные в тоне, в котором, конечно, с человеком, который тебя рекрутировал, нанял на работу как наемника, ну, непозволительно говорить, тем более в публичном пространстве, с ответом, извините, Кадырова, который вообще вообще обещает разобраться чуть ли не по понятиям, да, он говорит, мы с тобой разберемся, ты уходить не будешь, чуть ли не набегая там то ли на какие-то заградотряды, которые существуют вокруг ЧВК Вагнера, о чем сейчас тоже начинают говорить, то ли намекая на то, что мы с тобой разберемся по понятиям, по формату не военного суда, потому что ты ЧВК, какой-то военный, а по формате таких уличных понятийных разборок. И у меня к Максиму в этом контексте вопрос. Максим, вот эти вот все группировки, это вы нам всегда рассказываете, да, там вот про силовиков, кто кому подчиняется и так далее, вот эти прямые атаки, являются ли они уже переходом империалистической войны в гражданскую, когда одни, ну, гарнизоны, не гарнизоны, как в 17 году начинают отказываться просто воевать, несмотря на то, что командование там за них решило? Или пока
нет, Лиза, не являются. И не пока, и ни в каком смысле не являются. Вы не волнуйтесь. Никто не отказывается воевать. Все это, как говорится, слова, спектакль и просто, как говорится, перераспределение полномочий в достаточно контролируемой и достаточно управляемой вертикальной структуре, где есть, на самом деле, несколько силовых ведомств, силовых организаций, между которыми распределяются полномочия. Пригожин имеет, скорее всего, отношение к Федеральной службе охраны, потому что он же подавал еду президенту, не может человеку подавать еду, первому лицу подавать еду человек, который не является либо офицером, либо сотрудником Федеральной службы охраны, я так полагаю. Я сейчас не буду долго говорить, что такое Вагнер и так далее, но, в общем, все эти выпады – это не более чем внутренняя расстановка фигур. Чуть-чуть отнять у армии, чуть-чуть добавить вот этим, укрепить вот это. Кадыров самостоятельная фигура и имеющий самостоятельный выход на Путина. Хотя формально он подчиняется Виктору Золотову, главе Росгвардии, но, в общем, является вполне самостоятельной фигурой. Поэтому, да, безусловно, это никакая не гражданская война, а это придворные страсти и придворные, скажем так, кулуарная грызня или толкание за место. Пригожин взорвался. Пригожин, оскорбляя матом публично министра обороны и начальника генерального штаба, которым в целом достаточно высокое доверие у президента России, он немножко, как говорится, даже не немножко, а чересчур зашел за некую такую как бы черту дозволенного. О чем ему напомнил Кадыров. Поэтому, если вот так вы посмотрите, как бы статус Кадырова вырос за счет вот этого его замечания Пригожину, дополнительно, он и так достаточно высокий, а я думаю, статус Пригожина понизился. Даже то, что Суровикина назначили там смотрящим от Министерства обороны за Вагнером, это уменьшает самостоятельность и Вагнера, и Пригожина, по большому счету. Поэтому я думаю, что, безусловно, это конкуренция силовых групп, но никакая не гражданская война. Вы даже не понимаете, что такое гражданская война.
Ну разве не с конкуренцией, с которой может перерасти в полноценное столкновение, может начаться?
Нет. Гражданская война – это катастрофическое крушение государства и возникновение самостоятельных политических, военно-политических группировок, которые претендуют на утопию будущего. В ситуации гражданской войны никакого государства не существует. Существует несколько разных версий будущего, которые между собой конкурируют и вдохновляют участников гражданской войны. А в данном случае нет, это просто конкурентные всякие вещи, ничего более.
Максим, смотрите, мы до этого всегда обсуждали, и все эти вещи были кулуарные, да, они называются кулуарными, потому что они, в принципе, не должны как-то быть понятны и видимы обычному обывателю, ну, в общем-то, зрителю этого спектакля, который, как вы говорите, для нас специально срежиссировали. Почему такая публичность? Зачем вот это все выносить в такой форме?
Нет, я не думаю, что для нас. Я думаю, что не для нас, а для первого лица.
Он не смотрит интернет.
Было срежиссировано. Вы заблуждаетесь. Он интернета не смотрит, безусловно, но ему, безусловно, уверен, показали выступление Пригожина и уверен, показали выступление Кадырова. Вот 100% уверен и в том, и в другом. Поэтому, безусловно, тут был только один зритель, на которого все это было рассчитано. Это вовсе не на нас с вами, потому что во-первых, я не считаю, что мы какие-то там обыватели, но, безусловно, наше мнение никак не может учитываться, как и мнение всего остального населения страны, при принятии решений. А вот мнение первого лица не может не учитываться. Ну, собственно, оно и является главным ключевым. А очевидно, в конкуренции мнений мнение Кадырова выигрывает. Его статус выше, чем статус Пригожина.
Угу. Лиза?
Мне кажется, что для публичной какой-то вот повестки выиграл Пригожин, опять же, с точки зрения просто человека, который читает Телеграм, все это выглядит, конечно...
Да нет никакой публичной повестки, Лиза, нет.
Ну, хорошо,
никого не интересует,
согласна.
Никакое общественное мнение, никого не интересует никакая социология. Оставьте эти идеи. Это никого не интересует во время войны. Интересует только как бы мнение вышестоящего начальника. А начальник у них один. И у Пригожина, и у Кадырова. Вот его мнение и интересует. Все. Все остальные мнения несущественны.
Да, если мы смотрим в этом контексте, понятно, выигрывает Кадыров. Если мы смотрим в контексте про простой симпатии вот этих вот патриотов, которых у нас сейчас развелось большое множество, то человек, который говорит, мне не хватает снарядов, я поэтому не могу что-то взять и позиции отдаю, и кивает на чиновников, которые все у нас ненавидят, он может какую-то большую симпатию при всей своей вот уродливости и бесчеловечности заполучить. Но это вот одна из версий, возможно. Возможно, аппаратная более состоятельна.
Ну, не знаю. Я не думаю, что какие-то симпатии кого-то там волнуют. И что это на что-то влияет. Если будет слишком много неуправляемых, неконтролируемых симпатий, то, поверьте, его поправят. И так поправят, что мало не покажется.
Ну вот, поправят ли? У меня есть вопрос, но время покажет. Но,
если не поправляют, значит, все под контролем, значит, все как надо, поверьте. Значит, как говорится, все в рамках дозволено.
Не знаю, Максим Леонидович, оптимистичный у вас взгляд, но давайте еще...
Нет, у меня не оптимистичный, у меня взгляд, который я просто понимаю, как устроена стая крокодилов, и я понимаю, чем они руководствуются.
Ну, может, они эволюционировали на новый уровень, который нам еще мало известен.
Вряд ли. Разве что летать научились.
Хорошее сравнение. Но вот еще одна тема, которую Лиза хотела затронуть, это история Жени Беркович и Светланы Петричук, которые были арестованы за их спектакль «Финист. Ясный сокол». И я вот до сих пор не понял, за что и зачем. Лиза, может быть, ты объяснишь.
Ты знаешь, у меня версия, которая не похожа на то, что я слышу, в том числе там в «Живом гвозде», в «Живом дожде» и среди других либеральных, оппозиционных и каких еще мигрантских медиа. Вот смотрите, как правило, говорят абсолютно все про то, что Женю за ее антивоенную позицию открытую, за ее антивоенные стихи, там совсем такие вот трогательные, душераздирающие написал, никого не может оставить равнодушным. Я думаю, что многие читали. И первый же вопрос мой, когда она у меня на интервью была, которую я спросила, почему ты не боишься, что тебя посадят за эту антивоенную позицию? Наверняка есть уже доносы. И, в общем, там она сказала причины, которые, собственно, теперь все это уже знают все публично, про наличие у нее двух приемных детей и очень пожилой бабушки, которая там полностью на ее попечении. Но, что интересно, когда ее взяли за спектакль «Финист. Ясный сокол», и это казалось таким предлогом, да, то есть официальная версия такая, но реальность – это вот ее антивоенная позиция, которая всех раздражает. Я подумала, так как же они так копают? Почему? Тогда нужно уж и Свету Петричук взять им для полноты картины. Она же автор пьесы. И когда взяли Петричук, у меня сложилась абсолютно другая картина. Что действительно, вот этот донос, который был на них написан в 21-м еще году, он просто очень долго лежал, и его, в свою очередь, какие-то там силовики действительно подняли, потому что есть две линии, то есть две таких мотивации поднять это дело именно сейчас. Первое, этот спектакль, как вы знаете, получил 4 номинации на «Золотую маску», две из которых спектакль взял «Лучшая драматургия», по-моему, художническая там премия за лучшую худпост. И, в общем-то, эксперты «Золотой маски», нашей государственной премии, Минкультовской, официальная такая наша версия Тони, да, главная театральная премия, они же все признали этот спектакль одним из лучших, значит, они что, тоже оправдывают терроризм? Если они пьесу драматурга наградили, они что, оправдывают терроризм? То есть у нас есть широкий круг вот этих вот экспертов, многие из которых уехали, многие из которых, наоборот, достаточно лояльны государству, но не высказываются там совсем уж открыто, такие как Калягин, например, да, глава СТД. В общем, есть возможность наехать на вот эту огромную институцию театральную, а театр у нас свободный, который давно всех бесил. И вторая версия, основанная на вот этом прекрасном деструктологе, внимание, деструктолог, специалист по деструктологии, это такая выдуманная самим же этим человеком наука, как он говорит, которая оценивает всякие риски, всякие негативные высказывания, например, там, призывы к суициду и так далее. Вот эта вот наука деструктология обнаружила в пьесе Петричук, внимание, склонность к радикальному феминизму. И вот это, конечно, совсем уже чудовищно, но это в другую сторону, в как раз попытку прикрыть всех вот этих вот либеральных феминисток. Опять же, помнишь, у нас был один депутат, который пытался законопроект о приравнивании феминизма к экстремистским, да, тоже к экстремистской деятельности продавить. Возможно, это попытка в эту сторону направить вот это дело, чтобы дальше вот этот маховик раскрутился именно в сторону феминисток. У нас есть феминистское антивоенное сопротивление, которая тоже себя позиционирует там как одну из главных антивоенных организаций. Поэтому, конечно, тоже широкий круг лиц здесь можно таким образом задействовать. Вот. А мой был только тезис в том, что мне кажется, что это дело не исключительно в отношении Жени замечательной Берковича, это еще дело в отношении не менее замечательной Светы Петричук. Они обе здесь жертвы. Просто я вот хочу тоже про Свету сказать, потому что про нее, мне кажется, как-то всегда в медиа, к сожалению, немножко меньше говорят и забывают. Вот. С обеими знакома, обе талантливейшие женщины. Вот кто может просто погуглить Светлана Петричук, это автор вполне себе конвенциональных сериалов, сценариев, работала в Comedy Club Production, если я не ошибаюсь. Ну, просто вот человек-сценарист, да, от бога, драматург. И, в общем, конечно, говорить о том, на полном серьезе сейчас говорить, что да там не было никакого оправдания терроризма, ровно потому, что там было об обратном. И, например, в колониях, да, ФСИН показывал этот спектакль в колониях, потому что тема о наболевшем, о несчастных этих русских женщинах, которые знакомились и виртуальные романы заводили с игиловцами, запрещенными в Российской Федерации вот, лицами. И если мы вот эту риторику будем поддерживать и всерьез говорить, почему это было не так, почему спектакль не про это, просто мы будем подыгрывать в эту игру, и как-то вот не хочется со всем этим заниматься.
Максим Леонидович, я у вас хотел уточнить вопрос. А как вам кажется, почему вот этим девушкам, которые показали какие-то определенные позиции в своем спектакле, такие строгие наказания в виде лишения свободы на 2 месяца на момент следствия, а вот, например, той же Блиновской, блогеру-коучеру, которая нанесла ущерб государству, пока, ну, это еще в суде не доказано, на 900 миллионов рублей неуплаты налогов дали домашний арест. Почему такая несоразмерность у нас происходит?
Потому что государство, которое замешано на денежном интересе, на корысти и на гордыне, считает мысли преступления более опасным преступлением, чем воровство, огромное воровство, огромные суммы денег. Потому что деньги, как говорится, они полагают, что можно и поделиться деньгами, а вот мыслями поделиться практически невозможно. Только в этом. Это говорит о природе этого государства. В нем воровство считается менее опасным преступлением, чем неправильные мысли.
Все. А можем ли мы говорить, что повлияло
военное время? Я ничего не знаю про Петричук. Да, можем. Военное время повлияло. Говорить об этом можем. Я должен с вами попрощаться, на самом деле, потому что я не знаю ничего про этих девушек, я не видел никаких пьес, но, безусловно, я хочу, чтобы всех освободили и перестали преследовать.
Максим Шевченко нас покидает уже, мы, Лиза, остаемся один на один, и у нас есть целых, не поверишь, две минуты, чтобы продолжить этот разговор по поводу Жени Беркович и Светланы Петричук. И вот самое грустное, знаешь, я когда готовился к эфиру, я, честно признаюсь, я все время забываю фамилию Светланы, вот никак не могу ее заучить, потому что очень много всяких каких-то других накладывается с корнем Петр, Петр и все прочее. Когда я вбиваю Жени Беркович и Светлана, там мне предлагают много вариантов, и, к сожалению, без Петричук. И как тебе кажется, наверняка есть какая-то вероятность того, что Петричук может на фоне Беркович затеряться, и, например, Беркович отстоят, а Петричук нет. Как думаешь, как это будет развиваться в дальнейшем?
Я не думаю, что это возможно. Я думаю, что, к сожалению, я вижу и вот эту вот абсурдность этого дела, и еще тот факт, что Женя просто какой-то, ну, действительно, вот человек-гуманист, человек, который помогал детям, воспитывает детей приемных с особенностями, да, будучи совсем юной, на мой взгляд, девушкой, женщиной молодой, конечно, человек недюжинных душевных сил, и мне кажется, именно это будет всех еще больше бесить, и, к сожалению, понятно, что эта система такова, что... Ладно, я не хочу думать о плохом, но я боюсь, что сейчас будут их, к сожалению, сжирать, если какие-то большие у нас лица не вступятся, типа того же Калягина, например.
Но у нас, кстати, там много людей подписывал. По-моему, Олег Меньшиков, кто-то еще из таких крупных режиссеров театральных, которых именно записывают в сторонников текущей власти. И, судя по всему, это не поможет.
Мы видели, когда была ситуация с... Помнишь, кого у нас оправдывали?
Театральное дело. Серебренников.
Театральное дело. Олег Сенцов, который сидел за терроризм, когда говорил, что я не бутерброд, я человек с паспортом, я не крепостной, чтобы меня передавать землей, я гражданин Украины. Его обвинили в теракте, и Сокуров просил у президента несколько раз публично.
Но Сокуров для президента чужой. Вот, например, тот же Евгений Меньшов или там, не знаю, кто-то из крупных руководителей театров, который постоянно участвуют в каких-то концертах прокремлевских, они вот просили за Кирилла Серебренникова и абсолютно...
Миронов, я уверена.
Миронов, прошу прощения.
Миронов, наверное, за Женю и Свету попросят. Ну, посмотрим, к чему это приведет.
Ну да, нам остается только наблюдать, потому что загадывать и прогнозировать в текущей ситуации это невозможно. Напомню, это была программа «Атака слангов». Лиза Лазерсон, покинувший нас Максим Шевченко, но обещающий вернуться к следующим эпизодам, и я, Никита Василий, Селенко, прощаемся с вами, а сразу после нас «Слух и эхо» с Машей Майер. Со 7 часов приходите на особое мнение Михаила Крутихина, который для вас проведет Айдар Ахмадеев. Ну и дальше по списку наших передач следите за анонсами и до новых встреч.
Пока. До свидания.